Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей в эфире Радио Свобода программа «Дорога свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погибли два горняка. В Волгоградской области из-за снежного бурана 66 населенных пунктов лишены электричества. В российских городах сегодня проходят митинги протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России. В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, два горняка. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в больнице скончался один из трех пострадавших. Семьям погибших и пострадавшим обещаны компенсации. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. Работы на шахте приостановлены. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Обесточено более 700 трансформаторных подстанций. Закрыт Волгоградский аэропорт «Гумрак», сообщает «Этартасс». Из-за снегопадов прекращено движение транспорта на федеральной трассе Волгоград-Ростов-на-Дону. Затруднено движение и на автомагистрали, ведущей в Москву. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой республиканского правительства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Муса Хасанов.
Поздравив Кадырова с должности главы кабинета министра Чечни, Алу Алханов заявил журналистам, что Рамзан является общепризнанным и достойным лидером единой команды, идущей по пути созидания и процветания Чечни, избранного трагически погибшим президентом, героем России Ахматом Кадыровым. Отвечая на вопросы журналистов, очередной премьер-министр Чечни подчеркнул, что на его плечи легла непомерная ноша и высокая ответственность перед чеченским народом и Всевышним. Рамзан Кадыров в 2000 году возглавлял храму Ахмата Кадырова. В 2003 году стал куратором всех силовых подразделений Чечни в должности вице-премьера республики. Последние 3 месяца Рамзан Кадыров являлся исполняющим обязанности премьер-министра Чечни вместо Сергея Абрамова, находившегося на излечении в Москве после автокатастрофы, произошедшей в Подмосковье. Кардинальных изменений по заявлению Рамзана Кадырова в кабинете министров Чечни не будет. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В Барнауле на митинг вышли приблизительно 3000 человек. В Хабаровске около 1500 требовали отставки правительства, которое, по их мнению, не способно сдержать рост тарифов. В Благовещенске прошел марш протеста, участники которого характеризовали реформу ЖКХ как террор и произвол. В Воронеже задержаны 10 участников митинга. В Ульяновске толпа перекрыла основную автомагистраль. В Москве лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге, предложил всем, у кого зарплата ниже прожиточного минимума, платить за квартиру не больше 1/10 семейного дохода. Об акции протеста в Самаре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Для участия в митинге на площадь имени Куйбышева в центр Самары пришло более 1500 человек. Самарцы говорят, что митинговать их заставляет постоянный рост цен на продукты питания, повышение тарифов на услуги ЖКХ и подорожание квартплаты, говорит Лидия Овсянникова.
Нам, как пенсионерам, это очень накладно. Пенсию нам ничего, как говорили, будут прибавлять индексации к пенсии, но пока этого мы не чувствуем.
Часть наиболее активных участников митинга протеста попыталась перекрыть движение автотранспорта в центре Самары.
Митинг пройдет, и все забудут. Конечно, все за понижение.
Итогом митинга протеста стало обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отменить введенную с января этого года в Самарской области 100% оплату за жилье и коммунальные услуги. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио Свобода. Новости.
Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве в соборной мечети с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Накануне на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. Глава делегации Халед Мошааль заявил, однако, что не видит возможности вести какие бы то ни было переговоры с Израилем, пока продолжается оккупация палестинских территорий. Иран не прекратит работы по обогащению урана в исследовательских целях, так как имеет на это полное право, заявил официальный представитель страны Али Лариджани. Он сообщил, что на вчерашних переговорах в Вене отверг требования представителей ЕС заморозить программу. Коснувшись предложения России обогащать у себя уран для иранской ядерной программы, Лариджани впервые дал понять, что это возможно в качестве временной меры. И Тартас, однако, передал сегодня мнение неназванного российского источника, близкого к переговорам, что остается мало шансов на быстрое достижение такой договоренности. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис считает, что сотрудники белорусской милиции должны понести наказание за избиение одного из кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции Александра Козулина. Об этом генсек Совета Европы, находящийся с визитом в Москве, сказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Президент Лукашенко должен немедленно организовать расследование, отстранить от выполнения обязанностей сотрудников милиции, избивших его политического оппонента, и если расследование покажет, что избиение было, то он должен уволить их и отдать под суд, потому что такое просто неприемлемо.
Терри Дэвис считает, что России, как союзному с Белоруссией государству, следовало бы более открыто критиковать Минск за нарушение прав человека. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, на мине подорвалась машина. Погибли 4 человека, в том числе по меньшей мере один сотрудник афганских разведслужб. В иракском городе Салманпак, к югу от Багдада, у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя. Напомним главные новости к этому часу. В Кемеровской области в результате аварии на шахте погибли 2 горняка. В Волгоградской области из-за снежного бурана 66 населенных пунктов лишены электричества. В российских городах сегодня проходят митинги протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кристина Горелик. В эфире программа «Дорога свободы». Человек без паспорта в России – персона нон-грата, нежелательный элемент в социальной таблице. Тем более, если это человек, у которого, ко всему прочему, на руках еще и справка об освобождении из тюрьмы. Неизвестно точно, сколько именно заключенных освобождается из мест лишения свободы без удостоверения личности. Однако и сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, и общественные организации сходятся во мнении, что таких людей очень много. И часто именно эта категория людей вновь попадает в места лишения свободы. Слово председателю Комитета за гражданские права Андрею Бабушкину.
Надо сказать, что, конечно, вообще без паспорта человек ущербен. Такова наша сегодня правовая система. Ему не оформляют инвалидность. Хотя инвалидность вроде бы не зависит от паспорта, тем не менее, эта практика носит массовый характер. Он не может получить пенсию, он не может вступить в брак, он не может после освобождения устроиться на работу, он не может ничего. Наши подсчеты показывают, 20% рецидива, а это примерно около 100 тысяч преступлений в год, совершаются людьми, потому что у них в жизненной ситуации происходит крутой облом, связанный с отсутствием паспорта. Наши исследования, наш 15-летний опыт работы настойчиво приводит нас к этой мысли.
Андрей Бабушкин приводит лишь некоторые данные.
Вот у меня в руках ответ УФСИНа по Псковской области. Вот вдумайся цифры. Смотрите, количество осужденных, не имеющих паспортов в учреждениях уголовно-исполнительной системы за 2005 год 954 человека. То есть почти 1000 человек. Из них не имеют средств на лицевых счетах 630 человек. Количество лиц в следственных изоляторах, у которых в личном деле отсутствует паспорт, 475 человек. А паспортов, при том, что беспаспортных почти 1500, оформлено 401 на общую сумму 51, почему-то 1000 рублей.
Председателю Комитета за гражданские права Бабушкину вторит и представитель прокуратуры города Москвы Владимир Овчинников.
У нас многие лица не имеют, скажем так, своих ни документов, ни места жительства, ни вообще никаких, ничего не имеют. Что с ними делать, я не знаю.
Представители Федеральной службы исполнения наказания говорят о невозможности докричаться до других ведомств, в частности, следственных органов. Ведь, согласно инструкциям, паспорта изымаются и помещаются в уголовные дела подследственных. Источники Федеральной службы исполнения наказания сообщают о том, что потом эти паспорта странным образом исчезают из дел. Другого мнения о том, куда деваются паспорта, представители Федеральной миграционной службы при МВД России, говорит Евгений Печерский.
Человек обращается, допустим, с заявлением об утрате паспорта. На самом деле человек этот паспорт не утратил. Такие же случаи были. Здесь вот буквально по Брянской области женщина, значит, умерла, и в ее квартире нашли 8 паспортов. То есть она как бы теряла, обращалась с заявлением, теряла, и еще, ну, якобы, и получала. Мы же не можем проверить ее квартиру, что она действительно теряет или не теряет этот паспорт. Вот. Да, имеет практика, да, люди получают паспорта, потом свои паспорта продают.
Слова Евгения Печерского в целом подтверждает и прокурор Владимир Овчинников.
Вопрос, что делать с теми лицами, которым попадают в следственные изоляторы и в колонию? Я знаю, сколько лиц нарочно теряют для того, чтобы потом либо восстановить его, либо получить другое удостоверение личности, чтобы нигде не проходила либо его судимость, либо какие-то еще другие вопросы. Формально, при возбуждении уголовного дела, если человека арестовывают, паспорт должен изыматься органом следствия и приобщаться к материалам уголовного дела для того, чтобы удостоверить личность. В суде, либо у следователя, либо где-то еще. И в некоторых случаях, естественно, не находят этого паспорта. Ну, бывает, достаточно часто такие случаи. Но, тем не менее, запрашивается форма номер один и приобщается к материалам уголовного дела. Естественно, там есть фотографии, есть все установочные данные, и на основании этой формы один удостоверяется личность судьи и так далее. Значит, судебное решение, на основании которого удостоверяется личность и указывается в приговоре эти данные, это не является правоустанавливающим документом. Это является документом, на основании которого выносится решение либо об осуждении, либо о оправдании, о наказании, скажем так. Ну, мы берем самое страшное, скажем так, о том, что выносится решение о лишении свободы. Вот, помещается в колонию, если есть паспорт, то есть сюда направляется такой паспорт, если нет, значит, естественно, он идет без паспорта. Но если приходит паспорт, там, я думаю, вопросы все решены. Если нет паспорта, значит, в конце срока любой осужденный имеет право обратиться о паспортизации. Если у него нет денег, естественно, колония может помочь. Может не помочь, но вопрос другой. Надо вовремя это делать. Естественно, не всегда это получается. Да, действительно, из колонии у нас выходят лица, у которых нет никаких документов, кроме справки об освобождении. Но он имеет возможность опять после освобождения прийти в отделение милиции, паспортную визовую службу и восстановить свой паспорт или получить новый.
А вот примеры жизни. Бывший заключенный Олег уже 1.5 года после освобождения пытается получить удостоверение личности.
В колонии не выдали паспорт, потому что не было на лицевом счету денег. Мурмаши, 18-я колония. Заплатить было нечем. После я сам питерский, приехал в Питер, у меня там потеряно жилье. Там оставаться я не захотел, в силу некоторых причин очень веских. Но у меня обстоятельства так сложились, что были некоторые заморочки с милицией, понимаете, у меня там... Ну, у меня там было насчет квартир очень много обманутого народа и в погонах, и поэтому мне лучше там не появляться сейчас. Мне надо было уезжать оттуда. Приехал в Москву, сейчас живу у знакомых, лежал в больнице здесь. 1.5 года ходили запросы. С Москвы пришел запрос быстро, а с Питера так и не пришли. Ну, а паспорт? В паспортный стол я обратился. С Петербурга так и не пришли запросы в течение 1.5 года. Потом я выписался с больницы, и они перестали этим заниматься.
Однако сотрудник Федеральной миграционной службы Евгений Печерский уверен, что паспортные столы тут не виноваты, а виноваты сами граждане.
Хотелось бы сказать, что не только мы препятствовали выдаче паспортов, но и общественные организации препятствовали, и частные религиозные, и другие организации, которые писали, что защитные элементы паспорта показывают, что там 3 шестерки, сатанистское число, что нет национальности в паспорте, в связи с этим не меняли паспорта. Потом считали, что отметки, которые определяют для принтера вкладку под фотографии, считали, что это какой-то электронный код, связан с космосом. Вот. Потом неоднократно приходили письма, что коллективно отказывались на основании этого менять паспорта. Все это говорит о том, что тема она серьезная и неодносложная. И не только от нас зависит замена паспортов. Я хочу сказать, что на сегодняшний день по этим причинам не заменили порядка 400 тысяч паспортов, потому что они видят в этом паспорте, кому-то не нравится орел, потому что птица очень страшная на обложке российского паспорта. То есть нельзя говорить, что человек хочет получить паспорт, а мы ему не даем. Значит, есть для этого причины, по которым не выдается паспорт. Правильно же? Или человек сам не желает получать паспорт?
Да и вообще, Федеральная миграционная служба, говорит Печерский, всячески пыталась облегчить гражданам процесс получения российских паспортов.
Вы говорите, что мы бездействовали. Мы не бездействовали. С 97-го года, начиная, когда начали выдавать паспорт гражданина Российской Федерации, мы 5 раз вносили изменения в постановление 828-е, облегчающие условия замены и обмена паспортов образца 74-го года на паспорт гражданина Российской Федерации. В частности, мы оставили на хранение паспорт образца 74-го года гражданам, если на этот паспорт оформлено какое-либо имущество. Мы разрешили оформлять паспорта по месту пребывания гражданина, если его место жительства находится в другом регионе Российской Федерации. Мы разрешили, то есть, я имею в виду, предусмотрено было нормативными документами, так сказать, лица мусульманской национальности, то есть фотографироваться в платках, не скрывающие овал лица, было принято такое решение. Мы решили проблему по Калининграду с выдачей паспортов, потому что в связи с установлением границ и паспорт образца 1974 года не являлся документом для пересечения границ гражданам Российской Федерации. Всю эту работу мы проводили в сложный период, когда действительно была массовая обмен паспортов.
Не упомянул, правда, Евгений Печерский о том, что большинство этих изменений были сделаны после многократных обращений самих граждан в суды. В частности, что касается ношения платков, правоохранительные органы, как мы помним, были категорически против фотографирования на паспорт женщин в платках. И только после вердикта Верховного суда России пришлось вносить изменения в ведомственные инструкции. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Несмотря ни на что, невзирая на страшных птиц и особую кодировку, большинство заключенных все равно не теряют надежды получить оказавшийся столь недоступным им документ. Пока это не удается. Для них советы от представителя прокуратуры города Москвы Владимира Овчинникова.
Я понимаю, конечно, у нас сейчас зарплаты в колониях очень маленькие. Естественно, они не могут никоим образом скопить какую-то сумму. Ну, ведь мы же все имеем родственников. Хоть какой-то, любой человек, он имеет родственников. Конечно, не говорю, что о сиротах, но даже у сирот и все равно есть какие-то дальние родственники. Можно к ним обратиться за помощью, за суммой какой-то. В принципе, это не такие большие деньги. Можно где-то устроиться, хотя бы временно. Я понимаю, да, нужны реабилитационные центры. У нас вообще-то профилактика запущена. Раньше, допустим, при Союзе у нас была профилактическая работа. И ссоры со стороны органов внутренних дел со всех сторон, скажем так, помогали это. Сейчас этого нет.
Конечно, можно, как советует прокурор, устроиться на нелегальную работу, где-нибудь устроиться пожить. Можно обратиться к дальним родственникам, не ведающим о своем родстве, с просьбой одолжить денег. Можно чудом добраться с одной справкой об освобождении в другой город, а может быть и регион, в местное отделение милиции, с которым заключенного связывают самые теплые отношения. Однако, может быть, проще, чтобы заключенный уже выходил на свободу с паспортом? В этом случае возможно избежать многих проблем как самому осужденному, так и многочисленным ведомствам. Я пригласила в московскую студию «Радио Свобода» президента Московского фонда «Социальное партнерство» Любовь Волкову. Но сначала, Любовь Васильевна, я хотела бы у вас узнать, действительно ли проблема паспортизации настолько остро стоит в местах лишения свободы?
Ну, первое, что мы слышим от заключенных, которые, конечно, могли бы что-то еще рассказать, но не всегда это им хочется, потому что можно там за критику и получить. То самый безопасный вопрос – это вопрос о паспортах. И мы постоянно слышим о заключенных эти трагические истории. Они нас спрашивают, вот у меня остался месяц до выхода, мы же с вами были в Усть-Лабинской, когда колонии. Человек говорил, мне через 20 дней освобождаться. О своем паспорте я представления не имею, где он, куда он делся и кто мне его должен...
Его фамилия Сысоев, я до сих пор помню. Да. Он уже 3 года пытался получить паспорт. Он уже 3 года отсидел в колонии, и все эти 3 года он пытался получить свой паспорт.
Вот эти все истории мы постоянно слышим. Что значит, что люди выходят без паспортов? Ну, вот представляете, все мы практически, основная часть населения живет от зарплаты до зарплаты. Даже одного-двух дней вот так вот на свободе без денег прожить невозможно. Не нам с вами, а тем более бывшему заключенному, который, если даже несколько лет отсидел и лишился за это время семьи, квартиры, то ему прямая дорога в Москву, в канализацию. И вот огромное количество скелетов, которые сейчас откапывают, это те наши бывшие соотечественники, которые оказались выброшенными просто. И потом просто поумирали. И если уже говорить о том, почему у нас так стремительно убывает население каждый год, население России, то я бы сказала, вот за счет огромного числа людей, вышедших из тюрьмы, которым ничего другого не оставалось, как чтобы выжить, опять совершить преступление, попасть туда, или здесь спасаться в канализационных люках, становиться бомжом, и потом куда они делись? Ведь Москва была загружена бомжами. Теперь нет, они вымерли. И вот эти страшные цифры убыли населения пополняют вот наши бывшие заключенные. Это говорит о том, что должна быть огромная ответственность у нашей власти, у чиновников, за вот этот вот вопрос. Вопрос стоит о жизни и смерти, а вообще о том, что это преступление, обрекать людей, лишать их права на выживание. И об ответственности людей, изымавших паспорта и не положивших в это уголовное дело, либо тот, который был, либо позаботившись о том, чтобы ему был оформлен новый, чтобы человек вышел уже с паспортом. Об ответственности никто не ставит. То, что я сейчас услышала, это какой-то бред, честно вам скажу. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Какой-то космос, какие-то там орлы. Их пугают. Потом мусульманки в платочках почему-то их испугали. Да при чем здесь? Мусульманки в тюрьмах наших практически не сидят. Вообще это, ну, это же, говорят, взрослые люди. Я задумалась, почему они это говорят? Это, знаете, как птица уводит от гнезда. И вот начинает кружить куда-то подальше, подальше. Вот эти все, сколько мы выслушали вот чиновников, и они все уводили от истины. В чем истина? Никто из них не сказал. Но они настолько это делают, ну, извините, просто нагло, ну, просто по-хамски, как за дурачков нас держат, что надо спрашивать вопрос, что истина совсем в другом. Не знаю, криминальная эта ситуация, когда паспорта где-то использованы в криминальных историях. Почему у нас так легко террористы получают паспорта? Может быть, за счет вот этой категории? Потому что человек, сидящий в колонии или в тюрьме, он не в состоянии проверить, что у него там происходит с документами. Во-вторых, если паспорт пропал, то, извините, говорит, о чем? А какой же порядок в наших делах судебных и следственных? Если оттуда может пропасть паспорт, то и любая бумажка, любая справка оттуда может пропасть. Любая часть уголовного дела получается. То есть это говорит о том, просто бардак какой-то. Просто бардак. Теперь, если говорить о том, что, ну ладно, произошло там что-то непонятное, тут была смена всей страны паспортов, ладно, как-то вот попали вот на такой рубеж, правозащитники инициировали письмо президенту, как я помню, о том, чтобы вопрос с паспортами был решен. Было дано указание, и в бюджет на этот год, на 2005, насколько вот я так я знаю,
поскольку... Уже на прошлый.
На прошлый, да, на прошлый. Вот. Были заложены, пусть она небольшая сумма, но она была заложена с тем, чтобы колонии могли набрать штатных единиц для оформления этой вот работы. Ну и для оплаты паспортов, скажем так. Но когда мы были вот в колониях, то об этих деньгах бюджетных там, правда, и не слыхали. По чьей вине? Как это так могло получиться, что даже такой сложный вопрос решен, как выделение бюджетных денег на эту статью расходов, и они опять же не слышали. Может быть, она просто свидетельствует о том, что настолько вот эта бюрократическая система пришла в такой вот, привела такие дела свои в упадок, что невозможно разобраться, что одна рука не знает, что делает другая. Может быть. Самое простое объяснение – выделены деньги, там как-то там куда-то они даже, может быть, и дошли. Но в колониях этим вопросом действительно некому заниматься. У нас соотношение количества заключенных к количеству сотрудников в колонии очень плохое соотношение. Если в английских колониях, в тюрьмах мы видели соотношение 1:1, то есть на одного заключенного практически один человек из персонала, то у нас в основном 1:5. И при такой системе, конечно, очень трудно найти людей, свободные руки, чтобы они могли там еще заниматься этой работой. Это самое простое объяснение. А второе объяснение, вот такое простое, Так все запущено.
Но, по-моему, да, как раз второе объяснение, конечно, приходит в голову сразу же, учитывая вообще рейтинги России в списке самых коррумпированных стран, на каком она месте находится, то, конечно, первая мысль приходит вполне конкретно и определенная, куда делись деньги.
Это единственное, да, конечно... там денег-то с гулькин нос. Но главное, что и они бы пригодились. И самое главное, что никто не расследует это все. Никто не ищет причину. То получается, что просто... Наши граждане, огромное количество наших людей, пусть как-то оступившихся, они не нужны никому, ни власти не нужны, и никто за них не несет ответственность. Был человек, нет человека, и все списали.
Скажите, а все-таки вот общественные организации как-то участвовали в том, чтобы как-то, ну, облегчить судьбу, что ли, заключенных или уже бывших заключенных? С какими проблемами они сталкивались? Вот бывшие заключенные на воле, когда они выходили со справкой об освобождении, с одной без паспорта. И если вот они были в колониях, тоже, опять же, с какими они проблемами обращались к представителям общественных организаций?
Проблема, извините, одна, на грани бомжевания. Человек просто бомжует некоторое время. К нам, например, обращаются жены бывших заключенных, которые к ним пришли без справки, и пока лежат на диване, пока жена начинает куда-то писать, добивается, чтобы оформить паспорт. Но это ему еще повезло. Потому что он ведь на улицу не может выйти, чтобы милиция не остановила его. У него видок еще тот, его остановят обязательно. Одна справка, другая. А там он, может быть, попасться еще на глаза участковому, если какое-то там у них не раскрыто преступление. То есть просто ему становится очень опасно жить. А жить надо долго. Вы посмотрите, сколько у нас гражданин оформляет, сколько времени идет оформление паспортов. Долго идет. И при этом, я вас уверяю, не все это время, что они требуют себя на оформление паспортов, уходит на реальную работу. Мы сталкивались с тем, что когда нужно было ускорить процесс, выяснялось, что с утра еще не было паспорта, как позвонили, оказывается, он уже там 2 недели лежит. С чем это связано? Вот с чем это связано, мне кажется, здесь нужно проводить уже серьезное расследование дела. Это же дело государственное, паспорта. Это не человек сам его придумал.
Кстати, а ведь, наверное, существует проблема, ведь не все же люди отбывают наказание по месту регистрации своей. Они наверняка где-то в других местах. И бывает же часто, что освобождаются они с этой справкой без паспорта и без денег, по-моему, на дорогу. Или нет, или такие случаи редки?
Вы знаете, худо-бедно какими-то деньгами их обеспечивают. То ли они сами там заработали за какое-то время, там накопилось немножко остаточки, то ли все-таки находят им на дорогу на самый там дешевый билет как-то отправить, потому что ни одной колонии не выгодно, чтобы у ее ворот сидели эти бомжи, им главное их куда-то отправить, и каким-то образом отправляют. Но вот сколько было уже историй, когда просто-напросто правозащитные организации искали деньги для того, чтобы перевести девочек, например, несовершеннолетних из одной колонии друг в другую. Мы сами собирались, скидывались. Ну, с какой радости вообще все это должно на плечах быть граждан. Если что-то произошло с человеком, у него должны быть реальные пути совершенно выхода из этой трудной ситуации. Иначе мы просто-напросто граждан своих почти сознательно губим. Я вообще, честно говоря, думаю, что настолько уже настолько все запущено, что они сами не поняли, что они втравились в геноцид. Просто делают геноцид. Вот если посмотреть форумы, сайты, на которых переговариваются между собой женщины, которые ищут уже мужей или друзей среди заключенных. То есть настолько дикая ситуация сложилась, что не за кого выходить замуж вот в молодом возрасте. И начинает искать среди заключенных огромное количество молодых сидит, которые не устроены, и они считают, что, может быть, там они найдут свое счастье. Но разве можно так относиться к своей нации? Вот эта вот вещь, мне кажется, глобальная. И паспорта – это на том же уровне, вот из того же ряда, что большие срока – для молодежи. Никакой возможности уйти от наказания, если даже ты раскаялся там и совершил небольшое. Взяточничество, коррупция. Это все приводит к тому, что... И смотрите, почему сидят молодые? Потому что старые-то не нужны там. В основном молодежь. И значит, у нас снижение рождаемости, большая смертность, большое количество бездомных. Все это наворачивается, наворачивается. Кто же за это ответит-то? Кто, кроме чиновника, должен ответить за это? Кто, кроме власти?
Оставим вопрос без ответа. Спасибо. Я напоминаю, что в гостях московской студии «Радио Свобода» была Любовь Волкова, президент Московского благотворительного фонда «Социальное партнерство», а также член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Слушайте во второй части программы «Дорога свободы». Продолжение военной темы. Как заставляют солдат-срочников подписывать контракты?
как скрывают причины смерти военнослужащих в армии и что делать, если ты стал в армии инвалидом. Обо всем этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Кемеровской области в результате аварии на шахте «Краснокаменская» погибли, по последним данным, 2 горняка. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», в больнице скончался 1 из 3 пострадавших. Предположительно, в забое произошел взрыв метана. В Волгоградской области 66 населенных пунктов лишены электричества. Снежный буран вывел из строя несколько десятков линий электропередачи. Закрыт аэропорт, на дорогах из-за снегопадов парализовано движение транспорта. В ряде городов России сегодня проходят акции протеста против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Тысячи людей вышли на митинги в Хабаровске, Благовещенске, Барнауле, Москве. Парламент Чечни дал согласие на назначение Рамзана Кадырова главой правительства республики. В пригороде Багдада при взрыве возле автобусной остановки погибли по меньшей мере 7 человек, 20 были ранены. В городе Салман-Пак к югу от Багдада у полицейского блокпоста взорвалась заминированная машина. Погибли 2 мирных жителя, ранены 3 полицейских. Представители палестинской группировки «Хамас» встретились сегодня в Москве с главой Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Вчера на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым делегация «Хамаса» подтвердила готовность соблюдать соглашение о прекращении огня с Израилем, если Израиль воздержится от силовых действий. Президенты США и Пакистана Джордж Буш и Первес Мушараф провели переговоры в Исламабаде. После встречи Буш заявил о готовности 2 стран и дальше тесно сотрудничать в борьбе с терроризмом. Во многих городах Пакистана прошли бурные антиамериканские манифестации. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, на мине подорвалась машина. Погибли 4 человека, в том числе по меньшей мере 1 сотрудник афганских разведслужб. Это был краткий
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем военную тему. В Московское бюро «Радио Свобода» на днях пришла Эмма Фельдштейн. Она приехала из Нижнего Новгорода, где возглавляет региональную общественную организацию «Дзержинский правозащитный центр». Сейчас она занимается делом Светланы Курдиной. Ее сын при таинственных обстоятельствах погиб в армии. Причину смерти военные отказываются называть. Тело солдата матери тоже не показывают. Впрочем, подробнее об этой жуткой истории расскажет сама Эмма Захаровна.
Михаил, который в это время служил в армии, пришел на выходной день к родственникам в Москве, был очень взволнован, и когда его стали расспрашивать подробно, чем он так взволнован, он сказал, что он боится возвращаться в полк. Почему боится? Он долго не хотел говорить, но в конце концов выяснилось, что там такая обстановка, что за каждое там неловкое движение некие штрафные санкции положены, то 100 рублей, то 500 рублей, и он не в состоянии бесконечно расплачиваться. Позже я узнала от мамы, что он практически в каждом письме просил деньги, причем просил то 500 рублей, позже 1000 рублей. Сказать. То есть это за 2 месяца службы. Он же только был призван в 2005 году. И за 2 месяца службы вот они даже сосчитать уже не могут, сколько раз они ему посылали деньги. Ну вот это было вот 11-12, а 15-го рано утром в 4 часа утра...
Декабря,
да. Им позвонили из Москвы по телефону и сказали, чтобы они срочно приехали в Москву, что Миша время анимация. Значит, мама не могла в это поверить, но она немедленно, как раз рано-рано утром, есть поезд, и в 3 часа дня она уже была в Москве. Она потребовала показать его, ей сказали, что 10 минут тому назад он умер. Значит, она металась там, ну, в общем, трудно передать, вот как она рассказывала все подробности, что там было в Москве. То есть она ни его живого, так сказать, его уже не было, так сказать, ни его тело, которое обещали ей показать, за сутки нахождения там она не увидела. Сначала ее возили в госпиталь Бурденко, говорили, что он там и что там покажут. Потом возили в морг, обещали показать, что там покажут, тоже не показали. И в конце концов, в общем, довольно грубо с ней обошлись и отправили домой, так сказать, привезут домой. Привезли домой. 17-го она приехала домой. Можете представить себе состояние матери, которая приехала в ожидании, все-таки думала, что он еще живой, так сказать, а если уже не живой, так хоть увидите его, так сказать, потому что первая мысль была, что если не показывают, ну, значит, его убили, не хотят показать следы, так сказать. Ну, что приходит в голову матери, когда от нее скрывают? Это все, естественно, наводит на всякие нехорошие мысли, что действительно обман сознательный, что это все инсценировано. Вот, собственно говоря, что мама, собственно, и передавала. Ей пришлось вот сутки там находиться в этих коридорах военной прокуратуры и воинской части. Она там разговаривала с разными офицерами, рассказывала вот, собственно, о жалобах Миши, так сказать, на вымогательство. На что ей офицеры в коридоре отвечали, так сказать, а мы первый раз слышим, никаких вымогательств у нас нет, так сказать. Это деньги, долг. Ну, долг, это же долг берут, так сказать. Как же в долг, если угрожают убийством, так сказать. Какой же это долг? Ну, в общем, ничего внятного она не услышала. Вернулась домой, на следующий день привезли его тело, привезли так, что сразу хоронить, не разрешили внести в дом даже. Они хотели, так сказать, ну, по-людски, так сказать, открыть, как над покойником хотя бы как-то вот побыть рядом, так сказать, не разрешили. Сразу в машину.
А кто не разрешил?
Военный, который, майор Таргашкин, который сопровождался конкретно, так сказать, вот такой вот. Ну, по существу шантажировали тем, что если вы будете настаивать, и мы вот немедленно не похороним, мы сейчас уедем, будете хоронить за свой счет. То есть даже этот вот момент. То есть вот не, был сын и нет сына, а дальше диктуют условия те, которые им удобны или они хотят. А мать как бы теряет право даже на это. Сегодня конец февраля, до сих пор так нет ни данных вскрытия, ни заключения о причине смерти, ничего этого нет.
Справка о смерти человека, да, подготовлена военными, и там, да, должна быть указана причина,
да,
смерти.
Там есть графа специально, прямо графа, так сказать, подстрочник звучит. Причина смерти, графа пустая. Ну, естественно,
а похоронили все-таки не открыто?
Значит, они отправились хоронить. В машине было темно, где они сидели, где стоял гроб. И мать стала настаивать, чтобы хотя бы в машине включили свет, чтобы она могла приоткрыть крышку и посмотреть на лицо сына. После долгих торгов открыли, включили свет, она посмотрела. Первое, ну, во-первых, ей хотелось увидеть, сказать, во-вторых, первое, что ей бросило в глаза, ну, лицо чистое, как живое, как она говорит. А на виске сильная ссадина, ну, вот след гематомы, как говорят, синяк, замазанный. У нее возник соответствующий вопрос, почему ничего об этом не говорили? Это же висок все-таки, и не просто синяк, он замазан, а что под этим замазанным, так сказать? На этот вопрос, естественно, никто не отвечал. Поскольку до этого, в том числе, так сказать, вот когда я не сказала вначале, что в штабе, когда ее допрашивали и обсуждался вопрос возможной причины смерти, высказывалась версия самоубийства. Версия. Поскольку упорно ей внушали мысль, то есть доказательств не предъявляли, но мысль о том, что это могло быть самоубийство, внушали. Естественно, у нее сразу возник вопрос, но если это самоубийство через повешение, то должен же быть след какой-то.
Никакого. А утверждалось, что он повесился?
В туалете на Ремницкой.
Должен же быть след на,
да,
шее?
Да, естественно, она сразу обратила внимание, что никаких следов, даже намека нет. Даже намека нет. Тем более это тоже укрепило ее, что как же так? Серия таких вот противоречий, мягко говоря, которые, естественно, вызвали не просто вопросы, так сказать, а возмущение, что нет внятного ответа на все это. Естественно, когда она обратилась, написала заявление в правозащитный центр к нам, мы с ней договорились, что ну, давайте обращаться в главную военную прокуратуру с просьбой объективно разобраться и провести полноценное следствие. Ну, получили ответ. Не поймешь, то ли закончилось следствие, то ли не закончилось. Вроде как не закончилось. Но, судя по письму, кроме варианта самоубийства, ничего другого не рассматривает. Вот такое вот плывчатое довольно письмо. Ну вот пока все.
Скажите, а в вашей практике вы насколько часто сталкиваетесь с подобными случаями в российской
нередко,
армии?
Нередко. За последние в год раз, по крайней мере, сказать, это при том, что, в общем-то, у нас организация небольшая, город маленький, и обращаются родители не каждого погибшего, сказать. Ну вот таких несколько случаев не раскрытых, так и не раскрытых. Больше того, один из тех, которыми я занималась, там были явные доказательства. Даже вот уже потом мы изучали это дело, закрытое уголовное дело, когда прислали. Там наряду с контрдоводами были доказательства насильственной смерти, но на них так и не дали ответа. Просто закрыли и все.
И понятно, что подобные дела, они в статистику не входят. Официальную статистику Министерства обороны.
Они входят
потом, сколько человек
статистику...
в мирное время погибло в, да, российской
армии. Они входят в статистику самоубийств или в связи с болезнью. Вот потому мальчику заключение было, что погиб от рака. Рак в 3 дня. кто-нибудь слышал такое? Хотя там на вскрытии, так сказать, документы в деле были о том, что там переломы многочисленные, травмы, так сказать, и, в общем, на официальное заключение от рака.
И до сих пор родителям не удалось доказать,
ну,
то, что...
исчерпали все способы, доступные им для того, чтобы настоять, и родители там отступили. Ну, здесь вот они все-таки пока еще не потеряли надежду. Очень бы хотелось надеяться, что все-таки будет объективное расследование. Но, к сожалению, надежда остается все меньше и меньше.
Напомню, что я беседовала с Эммой Фельдштейн, главой региональной общественной организации «Дзержинский правозащитный центр». Из армии начали сбегать солдаты-контрактники. Дело в том, что многих из них заставляют подписывать контракты. Согласно федеральному закону о воинской обязанности и военной службе, контракт могут подписывать солдаты уже после 6 месяцев несения срочной службы. И таких солдат можно отправить на Северный Кавказ, потому что официально они считаются контрактниками. Историю сбежавшего из Шалинского района солдата-контрактника Леонида Лобастова, опять-таки из образцовой президентской дивизии, рассказывает Екатерина Лушникова, Вятка.
Многочисленные обращения военнослужащих контрактной службы зафиксированы в Вятском комитете солдатских матерей. Только за последние месяцы их было уже 18, рассказывает председатель комитета Тамара Братухина.
Ну и основные жалобы, ребят, такие, что прослужив хоть определенный срок, и встает вопрос о подписании контракта. Не все ребята согласны подписывать его, не все хотят служить 3 года, но, видимо, настойчивость командиров или какие-то создаются условия такие, что ребята соглашаются подписывать контракт. Потом об этом очень сожалею.
Один из тех, кто пожалел о своем решении, рядовой Леонид Лобастов. 2,5 года Леонид служил по контракту в 42-й президентской дивизии в Шалинском районе. В Чечню он попал еще будучи солдатом срочной службы.
Там все заключали контракт, потому что некуда было деваться. Отправляли в плохие части, там в Северную Осетию еще куда-нибудь. Да мы до туда-то еле добрались, просто оттуда уже ехать-то было не по кайфу. Так там служить-то так-то можно, там что-то домой не пускают.
Отпуск не дают.
Ну... вообще никак, а ни разу не был. Потом как-то пробил, уехал, и все. На все махнул рукой, тем более мама все переживает, не хочет отпускать.
То есть ты вырвался и решил больше не возвращаться?
Ну, ну их нафиг, уеду туда опять с концами. У нас даже случаи были в казарме, ну люди взрывались, психика не удерживала, гранату просто.
Сам себя?
Сам себя, еще кого-нибудь другого зацепит, кто мимо проходит. Потом кишки со стенок всю ночь дневальная собирают. Кишки, что, мозги всякие. При мне 2 случая только было таких. Что там, ничего не видишь. Одни степи да горы. Деревьев-то даже больших нет. С одной стороны минное поле, а с другой горы. Просто никуда не деться. Тоже наши заснули на посту. Командира отделения ранили, он остался там. А остальных всех забрали. Вот такая фигня.
Чеченцы?
Ну, кадыровцы в качестве рабов им. Никто не помешает, ни менты, никто. Они сами себе хозяева. Стоят на дороге со стволами. Кого хотят, остановят, деньги снимут. Просто им все дают, потому что если не даже, не отпустят. Хозяева что? Чечни. Там беспредел просто, хаос полнейший. Все, что хотят, то и делают. Мы тоже на заставе стояли так. Подпевали где-то иногда. Потом друг друга стреляют вечно, всегда. Напьются, ходят, стреляют. Ну, не убивали, а так, такие ранения-то нормальные были.
А местное население как относится?
Так местные за счет только солдаты живут, все продают им, чего у них там денег-то нет. У них сколько там, 80%, наверное, не работают. Чего у них там заработок, 300-400 рублей в месяц, как они там работать-то будут. Там работы вообще нету на Кавказе, мы-то много получаем. Там формы какие-нибудь крутые привезут, покупают еду там нормальную.
Как-то очень отличается вот то, что ты рассказываешь, от того, что по телевидению рассказывают.
Да что там по телевидению, что, не знаешь, что ли, что? Там тоже сколько раз это телевидение приезжало. Они ничего не спрашивают, вообще ничего не говорят. Они поснимают, там, уедут обратно. Сами наговорят, что увидят, и все. Потому что просто кто-то, когда приезжает, нас всех сразу куда-нибудь угоняют, там, на учения на какие-нибудь. Ну, короче, прячут всех, чтобы лишнего-то не наболтали. Что тут плохо, чтобы не жаловались, чтобы вопросов никаких не было.
Сейчас Леонид Лобастов ждет, когда придут его документы из воинской части. Свой контракт с президентской дивизией он считает разорванным на основании несоблюдения условий договора со стороны воинской части. Ведь ему должны были предоставить отпуск 2 раза в год, но не предоставили ни разу. Тем не менее, самовольное оставление воинской службы считается уголовным преступлением. И теперь солдату грозит срок до 5 лет тюрьмы. Однако, согласно статье 337 Уголовного кодекса, военнослужащий, совершивший это деяние впервые и вследствие стечения тяжелых обстоятельств, может быть от уголовной ответственности освобожден. Екатерина Лушникова для Радио Свобода из Вятки.
Очень вовремя сбежал Леонид из армии. Ведь если бы, не дай бог, он получил бы в Чечне ранение, вряд ли ему удалось бы с легкостью получать пенсию по инвалидности. О мытарствах бывших военных, сегодняшних инвалидах, в репортаже Сергея Хазова, Самара.
Военный пенсионер из Самары Петр Горлов уже 15 лет добивается восстановления пенсии по инвалидности. Петр Горлов в конце 60-х годов проходил срочную службу в Германской Демократической Республике. Полк, где служил Петр Горлов, охранял тюрьму, в которой содержались нацистские военные преступники. В ходе службы Горлов получил заболевание – язву желудка. В середине 70-х годов ему были сделаны 2 операции, была присвоена 3-я, а затем 2-я группа инвалидности. 2-й группа инвалидности пенсионера Горлова, по его словам, вскоре лишили для того, чтобы не предоставлять квартиру, а в мае 90-го года лишили и пенсии по инвалидности. С этого времени Петр Николаевич сам вынужден оплачивать свое лечение, поскольку льготных лекарств и физиотерапевтических процедур ему не положено.
В Америке записано в 1-й статье «Все для человека». А у нас гарант Конституции, он не гарантирует ее просто-напросто право на бесплатную медицинскую помощь. Ну, это уже нет права. Вот в чем вся соль. По всей вероятности, это установка тому же министру обороны. Дали бы министру обороны денег нормально, и не воровали бы еще.
За последние 15 лет, пытаясь восстановить право на пенсию по инвалидности, Петр Горлов не раз обращался в областной военкомат и в бюро медико-социальной экспертизы. Военный пенсионер писал письма с просьбой защитить свои права верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Сейчас Петр Горлов получает обычную минимальную пенсию – 1500 рублей. Врачи твердо стоят на защите интересов государства, понимая под защитой интересов государства экономию социальных выплат, положенных по инвалидности.
Надо, как говорят, судить. Такая сейчас коррупция. Но о простых людях вообще, по-моему, забыли. Да и вообще армия, труд-то тяжелый. Поэтому нужно относиться по-человечески, как относились в свое время, наверное, царской армии.
Сегодня в Самаре в похожей ситуации оказалось более 100 бывших военных. Офицерам и рядовым, потерявшим свое здоровье во время военной службы, часто приходится не один год ходить по больницам и медкомиссиям, чтобы доказать свое право на получение инвалидности по болезни, рассказала правозащитник Людмила Кузьмина.
Таких случаев очень много. Последний случай. Пришел молодой человек, и ему в военкомате сказали на то, что он требовал выполнения обязательств государства по предоставлению льгот. Ему сказали, а мы тебя туда не посылали. В Чечню таких случаев много. Туда пришли в армию люди совсем не для того, чтобы выйти оттуда инвалидами.
Вот как прокомментировал историю Петра Горлова главный врач Самарского областного центра медико-социальной экспертизы Геннадий Левиков.
Николаев в 79-м году признавался инвалидом. В 90-м году инвалидом не признан. В течение последующих 15 лет служба медико-социальной экспертизы в установленном порядке он не направлялся. Пригласили его и проконсультировали в августе 2005 года в главном бюро медико-социальной экспертизы. Ему была рекомендована программа медицинского обследования, но до сих пор результаты дообследования до нас не доведены. Я не знаю, почему. Может, он и дообследовался. Прежде всего, мы должны посмотреть результаты дообследования, а они у него, те, которые были, они очень устарели. Просто дело в том, что нам, конечно, просто необходимы эти данные.
Сейчас Петр Горлов направил обращение к президенту Владимиру Путину и депутатам Государственной Думы, требуя ввести денежную компенсацию людям, получившим заболевание при прохождении военной службы, минуя медико-социальные экспертизы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Олега Панфилова «Власть и пресса». О том, почему политики обижаются на карикатуры, расскажет художник Владимир Мочалов.
В начале февраля на сайте Владимирского областного комитета КПРФ появилась серия карикатур, на которых был изображен президент Путин. Малоценные с художественной точки зрения рисунки неизвестного мне художника вызвали скандалы. После вмешательства администрации губернатора, кстати, члена КПРФ, 17 февраля карикатуры были удалены с сайта. На фоне исламского карикатурного скандала, инициированного датской газетой «Jylland Posten», карикатуры на Путина стали почти незаметным явлением в российской политической жизни. Хотя, надо полагать, скорость, с которой карикатуры были удалены, свидетельствует о том, что в России к этому жанру изобразительного искусства стали относиться резко отрицательно. Скандалы с карикатурами на Путина во Владимире не первые в России. В марте 2004 года Назрановский полиграфкомбинат в Ингушетии отказался печатать очередной номер газеты «Чеченское общество». Почти одновременно Березовская типография в Екатеринбурге отказалась печатать тираж студенческой газеты «Студень» по той же причине – из-за карикатур Путина. Вероятно, стоит вспомнить и скандал в 2000 году, когда преподаватели юридического факультета Петербургского университета, где учился Путин, выступили с обращением запретить программу «Куклы» телекомпании НТВ, поскольку им не нравилось карикатурное изображение куклы Путина. Можно ли рисовать карикатуры на президентов? На мой вопрос согласился ответить известный художник Владимир Мочалов. Он со мной в студии. Но прежде с подробностями о скандале во Владимире наш корреспондент Светлана Гоненко.
Карикатуры на политиков в чем-то сродни политическим анекдотам. Они были всегда. Наверное, нет такого современного правителя, который бы не стал объектом внимания карикатуриста-профессионала или хотя бы любителя. Но реакция на сатиру у каждого времени и народа своя. Авторы и даже рассказчики тех же политических анекдотов в недалеком еще советском прошлом могли поплатиться за свой настрой, свободой и даже жизнью. Степень политических обид на шарже, видимо, зависит от уровня развития государства и общества в целом. В более демократической стране карикатуры на главу государства, не затрагивающие религиозных и национальных чувств граждан, в принципе, не должны вызывать бурь эмоций, положительных или отрицательных. В конце концов, газеты печатали и еще не раз напечатают анекдоты про президента и министров, а также дружеские и не очень карикатуры. Но в случае с сатирическими рисунками во Владимирской области многие удивились другому. Карикатуры на действующего главу государства появились не в газете или в листовке, а на официальном сайте коммунистической партии. Такого никто не ожидал. Карикатуру перепечатала оппозиционная властям газета «Владимирский край». На страницах этого издания, которое частично распространяется на бесплатной основе, рисунки смотрелись привычнее. Впрочем, целью газетчиков было не высмеивание президента, а обличение местных коммунистов. Сразу же последовали резкие заявления представителей Российской партии жизни, которые и обнаружили интересную страницу. Заключались они в том, что не имеет права КПРФ, членами которой является большинство представителей политической элиты Владимирской области, публиковать на партийной интернет-странице карикатуру на Владимира Путина. Выступили с критикой коммунистов и некоторые другие партии. А сами хозяева сайта, к которым общественность обратилась за разъяснениями, вдруг разошлись во мнениях. Представители местной комсомольской организации заявляли в публичных интервью, что ничего плохого и тем более преступного в карикатурах нет, а руководство областного отделения КПРФ открестилось от рисунков, не исключая возможной атаки хакеров. В любом случае, рисунки, вызвавшие столько споров, исчезли с сайта уже на вторые сутки. В итоге многие сошлись во мнении, что карикатура вполне приемлема. Приемлемый способ выражения политических взглядов. В конце концов, Россия страна демократическая. А вот с тем, что свои взгляды стоит таким образом выражать на уровне официальном, согласны не все. Слово независимому политологу Людмиле Ешану.
Карикатура, конечно, имеет право на существование. Любой гражданин может выразить таким образом свое мнение, видение, проблем каких-то. Но, естественно, на официальных сайтах, допустим, каких-то организаций общественных, появление таких карикатур, которые унижают честь и достоинство официальных лиц, я считаю, что это недопустимо. Просто политическое хулиганство. Что и доказывает тот политический скандал, который разразился во Владимирской области в связи с этими пресловутыми карикатурами.
Нашлись и те, кто выразил совсем другое мнение. Официальные представители губернатора, тоже, кстати, члены КПРФ, назвали произошедшее провокацией и отказались от дальнейших разбирательств.
Это был материал нашего владимирского корреспондента Светланы Гоненко. Я напомню, что в студии со мной известный художник-карикатурист Владимир Мочалов. Скажите, можно ли рисовать карикатуры на президента?
У меня был однажды случай. Я нарисовал карикатуру на президента России Бориса Ельцина и на президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в 1993 году. И было для меня большим удивлением, что президент Клинтон прислал мне письмо с благодарственным содержанием, теплым, с пожеланием творческих успехов. Поэтому Я считаю, что он отнесся к этому очень достойно, правильно, и это нормально. С другой стороны, у меня был случай года 2 или 3 назад. Музей современного искусства пытался выставить такой шарж на президента Путина, и директриса музея «Революция» потребовала убрать этот рисунок с выставки, иначе она выставку не откроет. Таким образом, вот она продемонстрировала свое отношение к этому жанру искусства. Поскольку этот жанр карикатуры, он подчас бывает очень ядовитый, в нем скрытый, может быть, такой острый, нелицеприятный подтекст. И подчас чиновники, которые являются чиновниками государственными, естественно, они боятся за свое кресло, и поэтому я понимаю эту директрису, которая не позволила ее выставить. Но в любом случае, я думаю, что он, этот жанр искусства жизнеспособен. Он всегда был, существовал с самого начала
советского. Но вы по-другому просто не можете сказать. Вы карикатурист, и естественно, что вы заинтересованы в том, чтобы этот жанр существовал и дальше. Но скажите, насколько на ваше творчество влияет политическая ситуация или вот эта политическая атмосфера?
Всегда надо быть осторожным. Это я говорю совершенно, так сказать, убежденным. Нельзя никогда перехлестывать. На мой взгляд. Ну, у каждого художника, в большом смысле этого слова, в широком смысле, должно быть какое-то самоощущение, так сказать, достаточности, внутренний самоцензор, который должен не позволять переходить грани. Грани того, что называется раздеть персонажа, к которому ты обращаешь свое, так сказать, внимание творческое, чтобы не перехлестывать и не унижать его, как говорится, достоинство. Вот в карикатуре что важно? Важно выразить смысл, политический смысл, своими художественными средствами. И они должны быть лапидарными, они должны все-таки быть художественными средствами. Не должно быть, на мой взгляд, пошлости, самое главное.
Владимир, у вас была возможность познакомиться с карикатурами, которые были опубликованы на этом сайте. Скажите, это карикатура или это какая-то политическая акция?
Нет, это политическая карикатура. На мой взгляд. Не знаю, акция ли, мне не понять. На мой взгляд, она недостаточно высокого художественного уровня, чтобы ее обсуждать так всерьез. Но дело в том, что за карикатуру может браться любой человек, который более или менее владеет карандашом или даже не умеет даже рисовать. Политический шарж – это и те же маски, это та же буфонада, клоунада. Это тоже карикатура. Изобразительная карикатура – это одна из граней нашего сатирического отношения к тому или иному политику. Политики всегда хотят сохранить свое лицо, не просто они приумножают, они создают себе имидж, образ себе создают. Всеми доступными и недоступными средствами выходят на публику и всячески создают правдивого политика. А задача карикатуриста, на мой взгляд, это рассмотреть в его биографии, в его поступках, в действиях вещи, которые не соответствуют тому образу, который он создает, и своими художественными средствами, приемом, карандашом своим или пером, кистью, разглядеть и показать, обнажить, раскрыть его содержание.
Должна существовать политическая карикатура?
Должна. Конечно, должна.
Спасибо. Это был известный художник-карикатурист Владимир Мочалов.
Напомню, что вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
– интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.